Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, в Сухуми-Цхинвале, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Избитый Цхинвале оппозиционер Тимур Цхавребов обвиняет депутатов местного парламента.
В моем избиении участвовали только депутаты. Кулаки – это не аргумент. Противоположная сторона кулаки не применяет.
Исследование Национального демократического института в Грузии о состоянии демократии.
Довольно критичными оказались результаты исследования общественного мнения, проведенного Национально-демократическим институтом США.
Северный Кавказ. Положение только ухудшается, считают эксперты.
Я уверен, что Хлопунь, как и в любом другом регионе, и в своем Красноярском крае он ничего нового не построил, так и на Кавказе.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли в Брюсселе окончательное решение о начале переговоров о вступлении Исландии в ЕС. В Москве значительно ухудшилась экологическая ситуация. Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. Решение принято сегодня на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Ранее введение санкций было одобрено лидерами стран Евросоюза. Новые меры против Ирана аналогичны одобренным недавно в США и предусматривают ряд финансово-экономических ограничений для лиц и организаций, связанных с иранской ядерной программой. Кроме того, в июне против Ирана были введены международные санкции, одобренные Советом Безопасности ООН. Грузинская делегация под председательством заместителя министра иностранных дел страны Георгия Бакери утром в понедельник отправилась в Женеву для участия в 12-м раунде женевских переговоров. Как заявил Бакери, мы не ожидаем существенных сдвигов, особенно на фоне негативной и неконструктивной ситуации, когда Россия и ее клиенты Сухуми и Цхинвали на прошлом раунде переговоров пригрозили, что они не приедут на следующий раунд. При этом он отметил, что грузинская сторона остается сторонником переговоров. По итогам последнего раунда переговоров в начале июня представители Сухуми и Цхинвали заявили, что переговоры зашли в тупик и не исключили возможности отказа от участия в них. Официальный Тбилиси расценил это как попытку срыва переговоров, предпринятую под давлением Москвы. Переговоры в Женеве были созваны после августовской войны в Грузии 2008 года при посредничестве ЕС, ОБСЕ и ООН. Переговоры проходят при участии представителей этих международных организаций Тбилиси, Москвы, Сухуми и Цхинвали.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли в понедельник в Брюсселе окончательное решение о начале переговоров о вступлении Исландии в ЕС. Первая сессия межправительственной конференции Евросоюза по приему Исландии откроется во вторник, сообщает корреспондент Радио Свободы Виктор Анучка.
Оказавшаяся в труднейшем экономическом положении после краха в 2008 году трех главных банков страны, Исландия подала заявку на вступление в ЕС в прошлом году. После многих лет колебаний исландские политики под влиянием кризиса пришли к выводу, что в качестве члена Евросоюза стране будет легче восстановить финансовую стабильность и обеспечить экономический рост. Член Европейской комиссии Марош Шефчович заявил.
Это очень важный день для Исландии. Одобрено решение начать переговоры о вступлении страны в ЕС, и завтра стартует конференция по ее приему.
Исландия уже входит наряду со странами ЕС в объединение Европейское экономическое пространство, а также является участницей безвизового шенгенского пространства. Исполняющий обязанности министра иностранных дел, председательствующий в Евросоюзе Бельгии, Стевен Ван Экер пояснил, что случай Исландии специфический, так как она уже тесно связана с Союзом, поэтому ее примут в ЕС по упрощенной процедуре, то есть без обязательного для всех кандидатов подготовительного этапа. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
В документах о нынешней войне в Афганистане, размещенных на интернет-портале Wikileaks, есть свидетельство о военных преступлениях, утверждает основатель Wikileaks Джулиан Эссанж. В воскресенье на Wikileaks появились более 90 тысяч секретных документов о операциях против талибов, а также о непреданных огласке случаях гибели мирных афганцев в ходе операции международной вооруженных сил. WikiLeaks специализируется на поиске и публикации секретных данных, соблюдая анонимность источников. США и Великобритания осудили утечку информации, отметив, что распространение секретных сведений ставит под угрозу безопасность стран коалиции. В Москве сегодня значительно ухудшилась экологическая ситуация в связи с распространением пожаров в подмосковных торфяниках. Жара в центральной части России продлится, по прогнозам синоптиков, до августа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чужова.
Жаркая погода спровоцировала пожары торфяников в Подмосковье, и в понедельник многие москвичи уже не в первый раз за последние дни проснулись в дыму. С утра запах гари ощущался даже в центре Москвы. Ну а хуже всего пришлось жителям юга и юго-востока российской столицы. По данным специалистов, содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота и взвешенных частиц превышено в несколько раз. По официальным данным, в Московской области зарегистрировано 63 природных пожара на общей площади 71 гектар. Из них 38 торфяных и 25 лесных. В тушении этих пожаров задействованы более 10 тысяч сотрудников МЧС. Запах горящих торфяников вызывает неприятные ощущения практически у всех москвичей. Но особенно от дыма страдают люди с болезнями дыхательных путей и аллергики. Медики рекомендуют москвичам не гулять вблизи крупных автомагистралей, носить марлевые повязки, плотно закрывать окна квартир, а лучше вообще уезжать из города. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В дагестанском городе Каспийск убит начальник уголовного розыска. Майор милиции Али Асхаб Магомедов. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики, неизвестные открыли огонь по милиционеру рядом с его сдачей на окраине города. Магомедов скончался от множественных ранений, ведутся поиски нападавших. В Урус-Мартановском районе Чечни двое военнослужащих ранены при взрыве противопехотной мины и доставлены в госпиталь. Как сообщают в правоохранительных органах республики, контрактники подорвались на мине в лесу вблизи селения Танги. Предположительно, оригинал рисунка Пикассо «Дон Кихот» обнаружен грузинским искусствоведом Лалей Лебанидзе в семье, фамилия которой пока не разглашается.
Спасибо. С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. В минувшие выходные, как мы уже сообщали, в Цхинвале был избит гражданский активист, инициатор создания Юго-Осетинской партии Ирон Тимур Цхавребов. В осетинском варианте его фамилия еще звучит как Цурхбати. Как утверждает Тимур Цхавребов, среди нападавших на него были депутаты парламента де-факто Республики Южная Осетия. По информации осетинского блогера Алана Цхурбаева, накануне избиения Тимуру по телефону угрожал депутат Казимир Плиев. Поводом для нападения на Цхавребова могла стать поездка группы гражданских активистов из Схинвали в Голландию. Там тоже пишет блогер Алан Схурбаев. Тему продолжит наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Накануне избиения по местному телеканалу полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочеев обвинил Тимура Цхурбати и еще двух человек в предательстве национальных интересов и призвал ренегатов к ответу. Причиной послужило недавнее участие Тимура Цхурбати в конференции грузино-осетинского гражданского форума, который предложил свои рекомендации участникам Женевской дискуссии по выходу из переговорного тупика. Обвинения в предательстве в адрес Цхурбати выглядят довольно странно. Будучи ярым сторонником независимости Южной Осетии, он был активным участником всех грузино-осетинских конфликтов. Депутат парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов считает, что избиение оппозиционера не было спланированной акцией. Все произошло спонтанно. Избивавшая его среди белого дня группа мужчин, в которой были и депутаты Юго-Осетинского парламента, были искренны в своем порыве насилия, несмотря на былые заслуги Цхурбати.
А какую реакцию вы бы ждали от человека, который своими руками похоронил жену и 12-летнего ребенка во время этих августовских событий? Тем более и Тимур, и другие люди, которые участвовали в этом форуме, знают, какая однозначно негативная реакция здесь будет у населения в республике. Практически все люди, с которыми я общаюсь здесь, крайне возбуждены. И я даже опасаюсь, что в отношении этих людей опять будут какие-то эксцессы, потому что общество пока еще не остыло, не готово к наведению каких-нибудь мостов с Грузией. И люди неоднозначно реагируют на попытки этих лиц выступать от имени осетинского народа и подписывать какие-то соглашения, где бы там ни было.
Это был депутат парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов. Сам Схурбати заявляет, что Борис Чочиев намеренно спровоцировал нападение на него, когда в своем выступлении по телевидению извратил смысл обращения грузино-осетинского форума, а уж реакцию на него нетрудно было предугадать. Схурбати намеревался публично ответить на выдвинутые против него обвинения, но не успел этого сделать.
Документ, принятый нами в Голландии, это документ, подписанный 10 человеками, а никак не от имени Южной Осетии. И то, что его так уж таки приняли, это провокация со стороны конкретно Бори Чочиева, который из контекста вырвал слова и совершенно исказил смысл документа. Но народного гнева не получилось. В моем избиении участвовали только депутаты. И что отрадно, министр посредством массовой информации Георгий Кабисов, с которым я в нехороших отношениях, но тем не менее я видел, что он пытается их остановить. Это говорит о том, что сдвиги в обществе есть, в сознании есть, и люди понимают, что кулаки это не аргумент. Тем более противоположная сторона кулаки не применяет.
Это был лидер оппозиционной партии ИРОН Тимур Схурбати. Тимур Схурбати считает подобные вспышки насилия следствием 20-летней блокады Южной Осетии и постоянных вооруженных конфликтов. Отчаянное положение людей, необходимость постоянной мобилизации истребили в обществе плюрализм и выработали военное мышление, когда позиция политического руководства и общественное мнение должны быть консолидированы. А любое инакомыслие подрывает сплоченность общества, а значит работает на врага и в конечном счете воспринимается как предательство. Сегодня, считает Тимур Схурбати, военная консолидация потеряла свою актуальность. Просто нужно время, чтобы убедить в этом общество.
В Южной Осетии пора выходить из ситуации, когда она мыслит военными категориями, перестать воспринимать политических противников как врагов, перейти на диалог. Надеюсь, что это будет последним инцидентом, когда в Южной Осетии вместо политического диалога идет разборки, и это вина властей. Им нужны враги, так как внешнего врага нет, они ищут внутренних врагов, тем самым прикрывая свою бездеятельность.
Это был один из лидеров гражданского движения Южной Осетии Тимур Схурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Я еще раз напомню, что Тимур Схавребов в осетинском варианте, эта фамилия звучит как Тимур Схурбати. Сегодня МВД де-факто Республики Южная Осетия распространила официальную информацию. 24 июля, читаю, около 13 часов в МВД Республики Южная Осетия поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Харебова и Героев происходит драка. На место происшествия была направлена передвижная группа МВД. По прибытию было установлено, что между гражданами Тимуром Схавребовым и Игорем Джоевым произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В результате обоюдной драки оба гражданина получили телесные повреждения средней тяжести. До прибытия группы МВД с целью пресечения данного инцидента мешались депутаты парламента Южной Осетии. По данному факту проверку проводит МВД. Конец цитаты. Избитого схинвали Тимура Схавребова сегодня перевезли в Владикавказскую больницу, в том числе и по соображениям безопасности. Здесь его сегодня навестила наш постоянный автор, эксперт организации «Правая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Сейчас она на линии прямого эфира. Варя, добрый вечер. Вы находитесь сейчас в Схинвале?
Да, добрый вечер.
Расскажите о состоянии Тимура Схавребова, Схурбати.
Тимур держится неплохо, но выглядит не очень хорошо, прямо скажем. Врачи ему рекомендовали вообще не вставать. Лежит у него сейчас, собственно, основные проблемы. Это проблемы с головой, постоянные боли, головокружение. Он сейчас должен пройти томографию, чтобы все-таки выяснить, насколько серьезные, как он пострадал. Потому что пока не будет анализов томографии, врачи не хотят делать операцию, которую можно сделать на брюшной полости. И мышцы тянет под глазом, у него зашиты раны на горле и зашита губа. Так есть тоже в синяках. Но держится. Видимо, ему придется провести там в больнице не одну неделю и потратить на это некое время, деньги и все прочее.
Поскольку вы находитесь в Схинвале, как в городе восприняли этот инцидент? Что говорят ваши собеседники?
В городе, на самом деле, атмосфера такая довольно напряженная. Эта тема сейчас стала одной из основных обсуждаемых среди, по-моему, всех. Если Тимура избили, то все остальные, кто был в этом, участвовал в этом форуме, писал обращение, почти все из них получили некие угрозы тоже. Большинство, конечно же, жителей местных само обращение форума не читали, слушали только то, что сказал про него Борис Чучиев. И сами вот люди, которые тогда подписывали обращение, что нам приходится объяснять знакомым, родственникам, что мы, все, что мы делали, и почему мы так решили поступить. Насколько я неизвестна, на завтра местные власти запланировали утром провести некое мероприятие. Пока еще до конца непонятный формат. Будет это только встреча общественных организаций, либо партий, которые здесь есть в Южной Осетии. Встреча будет посвящена, собственно, тем событиям, которые произошли за последние дни. То есть это и подписание этого обращения к Казахстанским форумам, и избиение Тимура, и то, как все это оценивают. Что будет там и в каком формате это будет проходить, пока непонятно. Многие местные люди...
Варя, спасибо. Я думаю, что вот благодаря вам, с вашей помощью мы узнаем завтра, что там будет происходить. Держите нас в курсе все эти дни, пока вы находитесь в Хинвале. Спасибо большое. На линии прямого эфира из Хинвали была эксперт Организации правовой инициативы по России Варвара Пахоменко. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Национальный демократический институт НДИ провел исследование в Грузии. Согласно этим исследованиям, чуть ли не половина опрошенных считает, что в стране нет демократии. Почти 60% поддерживает вступление Грузии в НАТО. А главным приоритетом населения Грузии является создание новых рабочих мест. Национальным демократическим институтом проведена работа исследования с 24 июня по 5 июля. Всего было опрошено 2053 человека. Тему продолжит моя коллега Нона Сумарян.
Довольно критичными оказались результаты исследования общественного мнения, проведенного Национально-демократическим институтом США. Как заявил сегодня на презентации директор организации Луис Наварро, на вопрос, есть ли в Грузии демократия, утвердительный ответ дали всего 33% респондентов. Зато 46% населения считают, что в стране нет демократии. Главными национальными проблемами жители Грузии называют безработицу, территориальную целостность и бедность. При этом чуть более половины опрошенных считают, что политики недостаточно говорят об этих проблемах. Столько же процентов респондентов поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как 16% против этого. По словам Луиса Наварро, в процессе опроса были затронуты и грузино-российские отношения.
59% населения не нравится нынешняя политика Грузии относительно России, хотя довольно большая поддержка относительно инициатив правительства Грузии в отношениях с Россией. Это дает надежду на возобновление диалога в политической жизни Грузии. Но результаты наших исследований не дают повода судить о том, что население менее агрессивно настроено против России. Это дает нам возможность говорить о том, что население хочет получить практические предложения касательно отношений с Россией.
Депутат парламента от большинства Давид Тарчашвили говорит, что относит себя к числу тех, кому нравится политика правительства относительно России и которые еще более жестко подходили бы к стране, оккупировавшей 20% Грузии. Хотя депутату понятна и позиция, как он говорит, простых граждан, которые хотят, чтобы взаимоотношения между двумя странами, которым география и история присудила быть соседями, исправились. А вот как прокомментировал Тарчашвили то, что 46% населения считает, что в Грузии нет демократии.
Это о разных вещах может говорить. С одной стороны, пресловутые разговоры, что люди боятся высказываться, по-моему, этими цифрами абсолютно опровергаются. Это также показывает, что идет процесс становления демократического государства, который, конечно, не завершен. Вообще трудно говорить о завершении демократии, где бы ни было это, тем более в транзиционных странах. Допустим, если исходить из классических определений, что такое консолидированная демократия, то, конечно, Грузии еще предстоит сдать некоторые тесты.
А вот республиканец Давид Зурабишвили и консерватор Каха Кукава отказались комментировать результаты опроса, проведенного Национально-демократическим институтом, так как организацию считают рупором правительства.
Там есть, конечно, несколько слайдов, которые как будто выглядят против правительства, но главное, что самое важное для правительства, там всегда есть те данные, которые устраивают правящего режима.
Заявил Каха Кукава. Но, несмотря на это, лишь лишь 42% населения считают, что Грузия в основном идет в правильном направлении. При этом 48% вновь остаются приверженцем сильной президентской системы. И всего лишь 14% населения за сильный институт премьерства. Из них 26% желают видеть на данном посту Михаила Саакашвили. Против этого 32%. Ничего нового из результатов не узнал один из лидеров христианских демократов Леван Вебхуадзе. В том числе и в том, что довольно большая часть населения не считает свою страну демократичной. Вебхуадзе объясняет это тем, что демократия ассоциируется со свободой слова.
Новизна, наверное, была та часть исследования, где был задан вопрос, как поддерживать наше население решение Саакашвили, если он останется премьер-министром 2013 года. И как в этом исследовании очень хорошо видно, даже нынешние избиратели, которые поддерживают Саакашвили, большая часть вот этих избирателей говорят, что нет, Саакашвили не должен остаться во власти. Главное, чтобы сами сторонники Саакашвили сказали ему нет.
Заявил один из лидеров христианских демократов Леван Вебхуадзе.
Это был материал моей коллеги Нуны Суварян. Прокомментировать исследование в Грузии Национального демократического института я прошу эксперта Эмзара Чгириная. Он на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Эмзар.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, стала ли политика предметом устойчивого интереса граждан Грузии? Или, знаете, этот интерес временный, вот компанейский, как это мы наблюдаем в России?
Я думаю, что политика всегда, так сказать, в центре интересов граждан. Поскольку политики решают такие вопросы, которые касаются всем гражданам Грузии. Но думаю, что вот опросы в основном отражают ту действительность, которую мы сейчас в Грузии имеем. Людям, конечно, людям интереснее каждодневные вопросы, конечно. Те вопросы, социальные, экономические вопросы, каждодневные вопросы. Но эти вопросы, на решение этих вопросов влияют политики, конечно. И думаю, что в этом плане политика всегда в центре внимания граждан.
Как вы считаете, а считают ли грузинские граждане, что уровень жизни их, обыденная жизнь, непосредственно зависит от политической активности их, а не политиков? Вот разделяют ли они такое старое изречение, если вы не занимаетесь политикой, то это не значит, что политика не занимается вами?
Да, можно сказать, что вот проблема в том, что вот как мы строим демократию, это демократия сверху, а не снизу. На самом деле демократия строится снизу, то есть с участием людей, групп людей и так далее. Но специфика наших стран, то есть я имею в виду постсоветских стран или наших обществ, заключается в том, что политики строят государство, а не граждане. И их участие в самом процессе, я думаю, что вот желают быть лучшим, допустим. То есть это не классическая страна демократии Грузия, и страны СНГ тоже, так сказать, имеют такую же проблему, как и Грузия на самом деле. Так что иногда я думаю, что наши граждане как-то вот у них такое мнение, что без их участия демократия сама по себе наступит, как наступают времена года без нашего участия. Мы никакого усилия не принимаем для того, чтобы наступил, допустим, зима или осень. И люди думают, что демократия придет сам, и это сделают политики. А политики, конечно, сами это не сделают никогда, то есть никогда не будет демократии без нашего личного участия.
Спасибо большое. Напомню, что на линии прямого эфира из Тбилиси был наш собеседник, эксперт Эмзар Чгириная. Он анализировал исследования Национально-демократического института в Грузии.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Ситуация на Северном Кавказе. Эта ситуация по-прежнему вызывает серьезные опасения, как отмечают эксперты, у многих в обществе. Сегодня в дагестанском городе Каспийске был убит начальник местного уголовного розыска майор милиции Али Асхаб Магомедов. По данным правоохранительных органов, офицер был расстрелян из автоматического оружия во дворе собственного дома. Минувшие выходные, как сообщает МВД другой Северокавказской республики, Кабардино-Балкарии, были уничтожены двое подозреваемых в совершении теракта на Баксанская ГЭС. По словам сотрудников республиканского МВД, их пытались задержать, но когда те ехали на автомобиле «Волга», но они оказали сопротивление. Тему продолжит мой коллега Виталий Камышев.
25 июля в окрестностях села Тангичу у Русмартановского района Чечни, сообщают средства массовой информации, во время проведения спецоперации по поиску боевиков в лесном массиве двое российских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. В тот же день в Кабардино-Балкарии были убиты два боевика, возможно, причастные к нападению на Баксанскую ГЭС. У погибших найдено большое количество оружия и боеприпасов. Как известно, 21 июля в результате нападения боевиков на Баксанскую ГЭС были убиты двое охранников. Нападавшие произвели несколько взрывов, нанеся электростанции серьезный ущерб. 26 июля в дагестанском городе Каспийске был убит начальник уголовного розыска, майор милиции Али Асхаб Магомедов, рассказывает дагестанский журналист Нариман Гаджиев.
Минувшей ночью в Махачкале, в пригородах Каспийска, был убит начальник уголовного розыска Али Асхаб Магомедов, которого стреляли из проезжающей машины, предположительно от 2 до 3 человек, исполнителей этого теракта, присутствовали. Магомедов скончался на месте, предположительно, из причины, прежде к этому расстрелу, это то, что Магомедов занимался резонансными делами на стыке между, как скажем, уголовными преступлениями и преступлениями экстремистского характера, в том числе и таким нашумевшим делом о вымогательстве у бизнесменов денег под предлогом сбора денег на джихад. И вот таких дел было несколько. Постороннему человеку, не разбираясь во всех нюансах этого дела, очень сложно уловить эту разницу, где дела уголовные переходят в дела экстремистской, террористической направленности, где наоборот. И естественно, что люди, занимающиеся такого рода расследованием, всегда находятся в группе рисков.
По факту убийства начальника уголовного розыска города Каспийска возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям Уголовного кодекса за незаконное хранение оружия и за покушение на сотрудника правоохранительных органов. Только по официальным данным, за последние 3 дня на Северном Кавказе в результате действий боевиков убиты не менее 7 сотрудников милиции. Версия о том, что одна из целей террористов – ослабить политическое влияние полпреда президента на Северном Кавказе Александра Хлопонина, кажется неубедительной президенту фонда «Политическая аналитика» Михаилу Тульскому.
Я уверен, что Хлопонин ничего на Кавказе, как и в любом другом регионе, и в своем Красноярском крае он ничего нового не построил, так и на Кавказе он ничего не построит нового. Поэтому не думаю, что здесь это можно рассматривать как атаку на лично Хлопонина. Не думаю, что вообще Хлопонин та фигура, которая сильно на что-то влияет и сильно кому-то всерьез интересна. Скорее всего, это общая тенденция. Раз какие-то взрывы уже автомобилей и просто теракты стали привычными, то надо сделать что-то такое, что, так сказать, вызовет резонанс и вызовет какую-то общую реакцию, скажем так, более неравнодушный, больше шок вызовет, чем привычный теракт. И больше, может быть, ущерб нанесет России. А другой вопрос, что если смотреть в корень всех этих проблем, то, на мой взгляд, корни всех этих кавказских проблем социально-демографические.
Нельзя не заметить, что меняется не только тактика боевиков, но и география терактов. После теракта на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии на стратегических объектах Северного Кавказа введен режим особых мер безопасности. В частности, усилена охрана газопроводов и энергетических объектов. Но многие наблюдатели сомневаются в эффективности этих мер. А накануне минувших выходных, впервые за долгое время, боевики в Чечне атаковали колонну российских внутренних войск. 2 человека погибли. Виталий Камышев, Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21 час, почти 29 минут. Во второй части нашей программы... Группа Грузинские власти выселяют беженцев и не боятся общественного мнения.
Правительство посчитало, что они хоть и с фальсификациями, но выиграли выборы. Поэтому у них теперь есть возможность вернуться к старым методам преследования своих граждан.
В Грузии говорят о переходе к парламентской форме правления, а в Москве, как всегда, против.
Примеряя мысленно такую же реформу на себя, действующие российские политики прекрасно понимают, что в этом случае их шансы остаться на плаву существенно уменьшаются.
На реке Псоу, как всегда, много транспорта, людей и проверяющих.
Люди не едут к нам с этими страховками, с этой границей. Полный. Дальше не буду говорить.
А Сухумскому аэропорту не собираются присваивать международного кода без разрешения Тбилиси. Эти и другие материалы вы услышите во второй части нашей программы. А теперь время краткой сводки новостей с ними и с пражской студией Любовь Баматова.
Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. Решение принято сегодня на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Ранее введение санкций было одобрено лидерами стран Евросоюза. Новые меры против Ирана аналогичны одобренным недавно США и предусматривают ряд финансово-экономических ограничений для лиц и организаций, связанных с иранской ядерной программой. Кроме того, в июне против Ирана были введены международные санкции, одобренные Советом Безопасности ООН. Грузинская делегация под председательством заместителя министра иностранных дел страны Георгия Бакерия утром в понедельник отправилась в Женеву для участия в 12-м раунде женевских переговоров. Как заявил Бакерия, мы не ожидаем существенных сдвигов, особенно на фоне негативной и неконструктивной ситуации, когда Россия и ее клиенты Сухуми и Цхинвали на прошлом раунде переговоров пригрозили, что они не приедут на следующий раунд. При этом он отметил, что грузинская сторона остается сторонником переговоров. По итогам последнего раунда переговоров представители Сухуми и Цхинвали заявили, что переговоры зашли в тупик и не исключили возможности отказа от участия в них. В документах о нынешней войне в Афганистане, размещенных на интернет-портале Wikileaks, есть свидетельства военных преступлений, утверждает основатель Wikileaks Джулиан Эссанж. В воскресенье на Wikileaks появилось более 90 тысяч секретных документов о операциях против талибов, а также о непреданных огласке случаях гибели мирных афганцев в ходе операций международных сил. США и Великобритания осудили утечку информации, отметив, что распространение секретных сведений ставит под угрозу безопасность стран коалиции. 45 мирных жителей одной из деревень в провинции Гельменд на юге Афганистана погибли на прошлой неделе в результате ракетного обстрела. Об этом сообщил сегодня представитель президента Афганистана Вахид Амар. По его словам, пока не ясно, кто нанес удар, талибы или силы международной коалиции, ведется расследование. В дагестанском городе Каспийск убит начальник уголовного розыска майор милиции Али Асхаб Магомедов. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики, неизвестные открыли огонь по милиционеру рядом с его дачей на окраине города. Магомедов скончался от множественных ранений. В Урус-Мартановском районе Чечни двое военнослужащих ранены при взрыве противопехотной мины и доставлены в госпиталь. Как сообщают в правоохранительных органах республики, контрактники подорвались на мине в лесу вблизи селения Танги. Предположительно, оригинал рисунка Пикассо «Дон Кихот» обнаружен грузинским искусствоведом Лалей Либанидзе, в семье, фамилия которой пока не разглашается. Газета «Кверис Палитра» приводит слова члена семьи, который утверждает, что рисунок был прислан из-за границы родственникам, и он считал ее копией «Дон Кихота».
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Уже несколько недель из разных мест Грузии поступает информация о выселении полиции беженцев из мест их проживания. Правозащитники напоминают, что силовых выселений беженцев в Грузии не было уже 3 года. Оппозиция обвиняет власти в том, что они перешли к таким методам после победы на недавних муниципальных выборах. Сегодня в центре Тбилиси вновь выселяли беженцев из абхазского региона. Репортаж Олеси Вартанян.
Выселение издания бывшего издательства «Самшобло» происходило в уже знакомом порядке. В 7 утра к беженцам пришел наряд полиции. Они оцепили периметр и попросили всех покинуть здание. Через пару часов к месту подъехали грузовики, и специально нанятые рабочие начали выносить пожитки беженцев. Если 3 года назад подобное выселение сопровождались драками, криками и акциями протеста, то сегодня все происходило сравнительно спокойно. Если не считать одну женщину, которая грозилась выкинуться с 3-го этажа, и 2 беженок, обещавших начать истерику, если их будут силы выводить из занятых ими комнат. Одной из протестовавших была Кетино Кардава. Она беженка из Сухуми. По ее словам, вся их семья из 5 человек уже 18 лет безуспешно пытается получить жилье или компенсацию. В здании бывшего издательства Кетино поселилась 2 года назад, когда услышала от своих знакомых, что там есть свободные комнаты. Официально ее там никто не регистрировал, и получается, что жила она там незаконно. В правительстве беженцам открыто говорили, что в ближайшие 1-2 года согласны закрывать на это глаза, но потом им все-таки придется переехать, так как здание собираются продавать. По этой причине Кетино сегодня выселяли, так же, как и остальных.
За 18 лет не могли нас посчитать, где, как, где живем. Кто получил, кто не получил. Кто нуждается, кто умирает. Я не знаю, что за правительство. Вообще нужно нам это правительство. Вообще нам нужно это министерство. Нужно нам абхазское правительство. Нам это ничего не нужно. Для нас никто не работает. Даже и государство для нас плюнуло в душу, и все. Больше ничего.
Говорит Кетино, пока ее старую мебель выносят из комнаты. В это время ее сын бегает по городу и ищет, где можно снять дешевую квартиру. Как говорит Кетино, никто не хочет им сдавать жилье, так как знает, что беженцам нечем за него платить. Подобное выселение с участием полиции происходит согласно специальному приказу министра внутренних дел. По этому документу беженцам передают письменное уведомление о том, что они должны освободить здание в ближайшие 5 дней. Если они не уложатся в установленный срок, все происходит, как это было сегодня, с участием полицейских. Этим приказом МВД правительство довольно активно пользовалось 3 года назад. Тогда это привело к протестам со стороны оппозиции и беженцев. После политического кризиса в результате разгона акции в ноябре 2007 года правительство остановило силовые выселения беженцев и не совершало их до последнего времени. Как говорит Натия Мусашвили из Организации молодых юристов Грузии, только с июня этого года полиция выселила беженцев в 5 разных местах коллективного поселения.
Выселения происходят в тех коллективных поселениях, у которых есть хозяин. То есть здание находится в частной собственности какого-то человека или организации. Я могу вам сказать, что в Грузии больше 1600 коллективных центров поселения. Сколько из них находятся в частной собственности, мы уже довольно долго пытаемся узнать у министерства. Из моего опыта могу вам сказать, что примерно 1/5 уже находится в частной собственности.
Сказала юрист Натия Мусашвили. Оппозиционная партия консерваторов на прошлой неделе организовала акцию протеста перед президентской администрацией, требуя от правительства остановить силовые выселения беженцев, говорит один из членов партии консерваторов Лаша Чхартишвили.
Правительство посчитало, что они хоть и с фальсификациями, но выиграли выборы. Поэтому у них теперь есть возможность вернуться к старым методам преследования своих граждан, а также коррупционным сделкам по приватизации государственной собственности. Пусть даже из-за этого сотни и тысячи беженцев окажутся на улице.
Это был оппозиционер Лаша Чхартишвили. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Московский политолог и журналист Александр Подробенек рассуждает об идее смены формы правления в Грузии от президентской республики к парламентской.
«Взгляд из».
Инициативу президента Грузии Михаила Саакашвили по изменению Конституции и превращению страны из президентской республики в парламентскую можно было ожидать. В похожей ситуации с подобной инициативой выступил в свое время президент Украины Виктор Ющенко, но там конституционная реформа забуксовала. Проблема третьего срока вполне универсальна для стран бывшего СССР. Жажда исчерпавших свой срок президентов остаться у власти часто оказывается сильнее действующего законодательства. Правда, решается эта проблема везде по-разному. Политики авторитарного склада в таких государствах, как Узбекистан, Туркмения, Казахстан или Белоруссия, либо принимают в последний день новую конституцию и отсчитывают себе новые президентские сроки, либо тупо меняют несколько статей, обеспечивая себе тем самым пожизненное президентство. Политики демократической ориентации, тоже не чуждые жажды власти, пытаются совместить свои желания с реформированием государственных институтов по демократическим канонам. Именно это попытались в свое время сделать в Украине, а теперь пытаются в Грузии. Преимущество парламентской республики перед президентской очевидно. Правительство, назначенное парламентским большинством, ответственно перед парламентом. Обладая всей полнотой исполнительной власти, такое правительство вынуждено сверять свои действия с мнением избранных в парламент представителей народа, в то время как президент не отвечает ни перед парламентом, ни перед народом. Постсоветская политическая практика показывает, что президентские республики тяготеют к авторитаризму, а президенты склонны концентрировать в своих руках все больше и больше власти, оставляя правительствам роль технических помощников. Между тем, нет ни одной причины, по которой премьер-министр парламентской республики не мог бы выполнять тех же функций, что и президент в президентской республике. Парламентская республика более демократична, больше приближена к избирателям и менее опасна в плане поворота к диктатуре. Конечно, надо быть законченным идеалистом, чтобы предполагать, что в предложении Михаила Саакашвили нет личных мотивов и легко угадываемого желания занять кресло премьер-министра. Однако для большинства населения Грузии, которое поддерживает Саакашвили, это вряд ли представляется проблемой, в то время как такая цена за демократические реформы вовсе не так велика для оппозиции, которую президента Саакашвили терпеть не может. Институт президентства – это атавизм, навеянный воспоминаниями об успешности монархии, в которой власть сосредоточена в одних очень мудрых и доброжелательных руках. В сущности, миф, поднимаемый время от времени для того, чтобы под предлогом сложности управления большой территорией или многочисленным народом оправдать узурпацию власти в руках одного лидера или политического клана. Неудивительно, что в России, где власть уже сконцентрирована в руках силовиков и крупных корпораций, инициатива Михаила Саакашвили встречена по большей части насмешливо или откровенно злобно. Примеряя мысленно такую же реформу на себя, действующие российские политики прекрасно понимают, что в этом случае их шансы остаться на плаву существенно уменьшаются. Конституционная реформа, предложенная Михаилом Саакашвили, не отменяет институт президентства вовсе, но существенно сокращает полномочия президента в пользу правительства. Это шаг в очень правильном направлении. Было бы замечательно, если бы эта реформа была поддержана на общенациональном референдуме. Это придало бы новому государственному устройству Грузии ту легитимность, с которой трудно было бы поспорить.
Взгляд из...
Взгляд представил московский политолог и журналист Александр Подрабинник. К международной теме. Европейский Союз утвердил новые санкции против Ирана. Решение принято сегодня на совещании министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе. Ранее введение санкций было одобрено лидерами стран Евросоюза. Рассказывает независимый журналист из Брюсселя Гия Нерадзе.
Политическое согласие на применение санкций против Ирана лидер Евросоюза выдали еще месяц назад на саммите 17 июня. А сегодня главы МИД 27 стран Евросоюза приняли конкретный пакет дополнительных мер в отношении Ирана. Надо сказать, что и Совет Безопасности ООН 10 июня принял резолюцию, вводящую новые санкции в отношении Ирана в связи с его отказом свернуть работы по обогащению урана. Но принятый сегодня министром иностранных дел Евросоюза специальный документ предусматривает санкции в отношении иранских банков за рубежом, если есть подозрение, что они имеют отношение к развитию иранской ядерной или ракетной программы. Также будут заморожены инвестиции в нефтегазовый сектор Ирана. В сфере торговли предложено запретить экспорт продукции, которая может быть использована Ираном в военных целях. Европейцы намерены также наложить новые визовые ограничения и заморозить банковские счета, принадлежащие членам корпуса стражей исламской революции. Кроме того, предложено запретить иранским банкам вести деятельность в странах ЕС, а иранскому морскому грузоперевозчику «Ирисиль» заходить в территориальные воды Объединенной Европы. Евросоюз составил также черный список из более чем 40 видных иранских политиков, которым запретят выезд в ЕС. В документах Евросоюза говорится, что вводимые в отношении Ирана ограничения призваны склонить Тегеран к возобновлению переговорного процесса по иранской ядерной программе в рамках шестерки Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция, Великобритания и Германия. При этом Иран должен согласиться с требованиями ООН о допуске специалистов и наблюдателей МАГАТЭ на все национальные ядерные объекты, А вот намерение Грузии сыграть роль посредника между Ираном и международным сообществом политическими экспертами Брюсселя расценивается как выстрел в никуда.
По-моему, для Грузии будет лучше, если он будет наблюдать со стороны и не влезет в это дело, потому что Иран очень деликатный сюжет, и, по-моему, Грузия не та страна, которая сможет сыграть роль медиатора между Ираном, европейскими странами и США.
Считает политический эксперт по странам Ближнего Востока и Турции Вагур Кая. Ожидается, что санкции ЕС против Ирана вступят в силу с завтрашнего дня. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Возвращаемся к теме исследования в Грузии, которое провел Национальный демократический институт. Согласно этим исследованиям, напомню, чуть ли не половина опрошенных считает, что в стране нет демократии, почти 60% поддерживает вступление Грузии в НАТО, а главным приоритетом населения Грузии является, у населения Грузии является создание новых рабочих мест. Мой коллега Тбилиси Беслан Кмузов вышел на улицы Тбилиси и попросил своих собеседников поделиться своим мнением о результатах этих исследований.
Голоса.
Ради бога, уже вот дошла эта политика. А люди не думают. Вот смотрите, как красиво, цветочки всякие. Проезжаешь на машине, красота. Это дешевый шик. А на самом деле спуститесь в переход, когда ливень, все протекает. Все для машин, все для богатых. Оппозиция оказалась, когда сидели тут 3 месяца, мы думали, действительно, они что-то смогут сделать. Ничего, они очень хорошо подкуплены, и вместе все стали работать.
А власть такая, потому что там люди такие, или потому что сопротивления не видят?
Это трудно сказать, конечно. Это я не знаю.
По-моему, все идет нормально. Есть улучшения, люди лучше стали жить. Ну, кое-кому это все не нравится, но есть люди, которым это нравится. По-моему, большинство. Это что одной партии принадлежит 80%, это потому что нынешняя ведущая власти, они этого заслуживают. В самом деле не сравнить, что было раньше, что сейчас. Так или не так, процветает страна. Это и так видно.
Мне, например, не нравится ничего здесь. Это вот социально именно. Вон, что творится там. Вы пройдите вот туда, вот пойдите на Руставели. Там что творится? Ужас. Вот оцепили это помещение, вот эти, полиция, и выгоняют их на улицу. Беженцев.
Проблемы из-за чего?
Ну, какое правительство? Они вообще с народом не считаются. Но противодействие сколько раз было, но ничего не получилось. Все это махнули рукой, и ничего не получается.
Люди разные думают о политике в Грузии после этих выборов. 30 мая они не доверяют оппозиции. Надо новая оппозиция, новые лица, которые будут уже продолжать не тем курсом, как им они все делали, а что-то новое, хорошее придумают, чтобы сменить правительство. Они используют такие вещи для своего пиара, как христианство. Но они бросили сейчас социальные проблемы. Те, кто сделали нажим на социальные проблемы, получили какие-то места. Надо все в одном ансамбле сделать. И социальные проблемы, и национальные проблемы, и, например, и территории, и отношения. Они не хотят знать, что народ думает, что народ хочет. Они делают акцент только на то, что они сами хотят. Или то, что они остались, например, ну, лет 10 тому назад. Они не вышли из этого возраста.
Извините, вас как зовут?
Гия Гавричица.
Политики бывают разные, но оппозиции, как я думаю, пока еще не сформировалась здесь. Грузии. Народ всегда волнуется, но постепенно все делается для того, чтобы решить эти проблемы. То есть все сразу не делается, а власть работает над этим, решать эти вопросы.
Мы думаем, что наша политика нормальна, но лучше бы было с Россией хорошие отношения. Но я думаю, что неприемлемо такое вот предложение для грузинского руководства. Мы никогда не отдадим им Абхазии, Тихоокеанского региона. Оставляет желать лучшего наша социальная политика. Ну, мы продвигаемся вперед, и я думаю, что все уляжется через где-то 5-10 лет, я так думаю.
В парламенте 80% принадлежит одной партии, и остальные как бы не имеют таких полномочий противодействовать.
Да, да, ну, ну, особых рычагов нет у нашей оппозиции. Ну, это их проблема, я так думаю. Я за того, кто хочет видеть Грузию единой, целой. И самое главное, что все социальные сферы были защищены. Пенсионеры и так далее, и тому подобное. Не только территориальная целостность главное. Главное народ вообще-то.
Что вы думаете о политике внутренней Грузии?
Не знаю. Вот мне вообще пофиг.
Мой коллега Тбилиси Беслан Кмузов говорил с прохожими на улицах города о положении с демократией в Грузии.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Международная организация гражданской авиации подтвердила, что признает единое воздушное пространство Грузии и не присвоит аэропорту Сухуми международный код без разрешения грузинской стороны. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кабалия. Это значит, что из Сухуми можно теперь только улететь в Россию, но и то не в этот летний сезон, рассказывает наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шария.
Вера Кобалия, министр экономики и устойчивого развития Грузии, после встречи в минувшую субботу, 24 июля, в батумской гостинице «Шератон» с руководителем Парижского бюро Международной организации гражданской авиации Карстеном Тейлом и его заместителем Джорджем Ферриганом сообщила журналистам весть, которую быстро распространили многие информационные агентства. Мы получили обещание, что Сухумскому аэропорту не будет присвоен международный код для осуществления международных авиарейсов. Те, кто желает отправиться в Абхазию, могут использовать Патийский аэропорт, который расположен очень близко к Абхазии. Конец цитаты. Для жителей Абхазии и сотен тысяч туристов, которые рассчитывали этим летом сократить время на путь в нашу республику, это неприятная новость. Тем более, что несколько месяцев назад в российских и абхазских СМИ звучали обещания. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинба заработает уже в июле. Но сейчас на эту тему молчание. Сегодня я связался по телефону с генеральным директором госпредприятия Абхазские авиалинии, бывшим министром обороны Абхазии Вячеславом Эшба, и попросил его прокомментировать эту информацию. Вячеслав Ахметович сказал, что ничего нового для него тут нет. Такие сообщения появлялись и раньше, но для полета в Россию без международного кода пока можно и обойтись. Есть и другие коды, действующие в СНГ. Но в этом сезоне аэропорт вряд ли откроется для пассажирских рейсов. Строительно-ремонтные работы в нем потребовали больше времени, чем ожидалось. Решили не спешить и капитально подготовиться к началу регулярных полетов уже в следующем году. Ранее также сообщалось, что самолеты из Сухума будут летать на военный аэродром Чкаловский под Москвой, но этот вариант отпал, так как этому аэродрому не продлена лицензия на прием гражданских воздушных судов. Авиалайнеры, скорее всего, сказал Эшба, будут летать во Внуково или Домодедово. Что касается рекомендованного Верой Кабалия, кстати, уроженкой Сухума, где она жила до 7 лет, Патийского аэропорта, то Вячеслав Эшба рассмеялся. Пусть она сама через поте летает. Бывал я там, видел эту захудалую взлетную полосу. Да и какой бы там ни был аэропорт, мы лучше пешком будем ходить, чем через поте летать. Конец цитаты. И напоследок такой наивный вопрос. Западные руководители всегда аплодируют так называемой стратегии Грузии, которая предусматривает экономическую помощь Абхазии и Южной Осетии, и одновременно также искренне поддерживают ее стремление добиться воздушной блокады Абхазии. Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Есть проблемы и у тех, кто решил добраться в де-факто республику Абхазия наземным транспортом. На реке Псоу, где проходит государственная граница, побывал наш корреспондент Семен Пегов. Он поговорил с теми, кто покидал эту де-факто республику, и с теми, кто ехал на территорию этой республики. А сейчас таких людей очень много. Все-таки сезон отпусков.
Если хотите услышать правду о том, как в этом году проходит курортный сезон в Абхазии, лучшее место – российско-абхазская граница по реке Псоу. Здесь можно убить двух зайцев одним выстрелом. Иначе говоря, пообщаться с теми, кто уже отдохнул и едет домой, а заодно поинтересоваться о том, как обстоит дело на пунктах пропуска у тех, кто буквально пару минут назад пересек границу. Контингент здесь разношерстный, однако все похожи в одном. Накал эмоций в разговоре обеспечен как положительных, так и отрицательных. Туристы, которые лениво вылезают из маршруток через каждые 5 минут, подъезжающих к границе, выглядят все-таки более уравновешенными, чем те, кто только что миновал КПП. Так что для начала, чтобы сразу не испытывать слишком большой стресс, лучше пообщаться с ними. Многим отдыхать в Абхазии понравилось, впечатление от страны в основном положительное, если не считать подскочивших по сравнению с прошлым годом цен и хромающего порой на обе ноги сервиса.
Чудесный отдых, хорошее море. Прекрасная природа, очень красивая, но цены, конечно, надо бы ниже сделать. И как бы, если можно, это как бы упорядочить на административном уровне. Все остальное чудесно.
И не понравилось то, что наш пансионат Литфон, где я отдыхала, он находится не в самой Пицунде, а не доезжая до Пицунды. И возникали большие трудности с поиском транспорта. То есть доехать до Пицунды обратно очень дорого берут участники. А городской транспорт, один автобус за день ездит. То есть он ездит раз в час.
Проводив взглядом загорелых и отдохнувших туристов, не торопясь направляющихся на российскую сторону, ваш глаз невольно должен уловить контраст между безмятежными спинами уезжающих и мрачными лицами тех, кто выходит им навстречу. Вот семья Викуловых из Арзамаса. Муж и жена с двумя взрослыми дочками и совсем маленьким сыном. Все они тяжело дышат и явно находятся в полуобморочном состоянии. По мальчику видно, что совсем недавно он ревел. Его старшая сестра, едва перейдя на абхазскую сторону, уже недовольна поездкой. И в следующий раз отдыхать в Абхазии вряд ли захочет.
И у нас ребенка чуть не затоптали на границе. Как бы, не знаю, может быть, для туристов стоило бы сделать отдельный коридор проходить. Просто когда все вместе побежали и с тележками, со всем транспортом, я не знаю, как бы, потому что я едем первый раз. И как-то вот нас это все так не устроило. А как нам как-то по экскурсиям ездить, по сути? Мы даже не всем как проходить снова границу. Так что я не думаю, что мы еще раз туда приедем. Как-то нас все так не устроило.
Длинные очереди и пробки – самая обсуждаемая проблема, когда речь заходит о пограничном пункте на реке Псоу, однако далеко не единственная. В этом году к ней прибавилась выросшая в несколько раз так называемая обязательная страховка для иностранных граждан на территории Абхазии. Во-первых, очень сложно выяснить, насколько она обязательная. Границы ее обязательности откровенно размыты. Например, у вас нет абхазского паспорта, есть только российский. Но в графе «место рождения» написано «Абхазия». Вам страховаться не обязательно, а вот всем остальным это необходимо. Необходимо. Прописка не играет никакой роли. Все зависит от того, где вы родились. Если в Абхазии, то несмотря на то, что уже 20 лет живете и прописаны в России, вы бессмертны. Ваша жизнь вне опасности, ее страховать не надо. Если родились в Арзамасе, то с вами обязательно что-нибудь случится. Так что будьте добры, оплачивайте страховку. Причем, если раньше цена за один день пребывания в Абхазии составляла 10 рублей, то теперь, насколько бы вы ни приехали, 250 рублей. Этим обстоятельством недовольны не только туристы, но и местные. Жители.
Большая сложность в том, что очень трудный проход на нашей границе. И вот эта страховка, которая никому не нужна. Я понимаю, что в свое время они с нас тоже требовали страховку, когда мы проходили. Но это все закончилось. Мы должны упрощать чуть-чуть наше, не знаю, положение, смотреть, что люди не едут к нам. Хотя бы немножко. Чуть-чуть пусть о народе подумают, что было им легче и проще. Детей надо на ноги поднимать, а они с этими страховками и с этой границей. В общем, полный... Дальше не буду говорить.
Российско-абхазская граница по реке Псоу является ежегодной головной болью для высокопоставленных чиновников республики на протяжении всего курортного сезона. Совсем недавно премьер-министр страны Сергей Шамба распорядился создать специальную комиссию по изучению ситуации на границе, возглавить которую поручено вице-премьеру Дауру Тарба. Как сообщили в пресс-службе правительства, в ближайшее время комиссия отправится на Псоу, чтобы на месте ознакомиться с положением дел. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А я напомню, что все наши материалы, все версии звуковые и текстовые вы также можете найти на сайте, на интернет-сайте на радио «Эхо Кавказа». Я напоминаю адрес www.echokavkaza.com. Здесь также есть и архив наших материалов, начиная со 2 ноября прошлого года. На сайте есть и функция прямого эфира. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Напоминаю, что главный редактор радио «Эхо Кавказа». До завтра в это же время.